Здравствуйте, в эфире телеканал RTVI и радиостанция «Эхо Москвы», еженедельная программа «Грани недели», в студии Владимир Карамурза. Смотрите обзор важнейших событий прошедших 7 дней и слушайте мнение экспертов и гостей нашей передачи. Итак, в сегодняшнем выпуске. На глазах российского общества в центре Москвы рождается новая тактика сопротивления режиму. Прогулки с писателями, художниками и музыкантами напомнили историю взаимоотношений интеллигенции и власти. Следует ли ожидать серьезного кадрового обновления в кабинете Дмитрия Медведева? Сегодняшняя дата нашего исторического календаря посвящена 5-летию воссоединения русской и зарубежной православных церквей, враждовавших со времен Гражданской войны. Повлияет ли на судьбу Юлии Тимошенко политика бойкота украинской части чемпионата Европы по футболу? Народные гуляния оппозиции оказались на редкость стойким раздражителем для всех ветвей российской власти. Репортаж Светланы Губановой.
Инициатива, как обычно, последовала сверху. Главное, исполнено незамедлительно. Могут же, если хотят. Во вторник Басманный суд едва вынес решение о необходимости очистить территорию Чистых прудов от так называемых протестующих оккупантов, и сотрудники правоохранительных органов сразу поспешили с этим постановлением в лагерь. Как уже завелось среди протестующих, все вопросы должны быть обсуждены на Народном вече или ассамблее, публично.
Никто не становится на память Николаю! Это трибуна для выступающих! Повторяю, что начинается вечерняя ассамблея!
Это последний вечер у памятника Абаю Кунанбаеву, вечер накануне разгона. Никто не знает, когда это случится точно, но все понимают, уже скоро. Есть информация до 12:00 следующего дня, может позже. Но исполнение судебного решения по закону полагается 10 дней. Все по-прежнему мирно, ни лозунгов, ни плакатов. Форма общения давно отработана, это некая перекличка. Каждый стоящий должен переслать информацию своему товарищу, тот другому. Информацию люди повторяют хором, громкоговорителем пользоваться нельзя.
Сегодня была информация, что лагерь будут разгонять. Есть судебное решение, которая будет исполнена в течение 10 дней. Мы будем стараться начать обсуждение этого вопроса в 22:00.
Морально люди готовы к сопротивлению. Осталось определить тактику и стратегию. Принято решение не расходиться до прихода полиции.
Люди выражают свой мирный протест против нелегитимной власти, против путинского диктаторского режима. Людям это все надоело, и они протестуют, хотят нормально жить как бы в своей стране.
На вопросы журналистов отвечает писатель Борис Акунин.
Смысл гуляния состоит в том, чтобы продемонстрировать властям, что нам не нравится, как власть с нами обращалась в первые несколько дней нового срока Владимира Путина. Если вот это Путин перезагрузки 2, которого нам так долго обещали и соблазняли, то нам его точно не надо. Или пускай ведет себя по-другому, или мы с улицы не уйдем.
Ситуацию комментирует Геннадий Гудков, депутат Госдумы.
Вот у меня такое впечатление, что сегодня власть, она по-прежнему делает вид, что страна, поднимаясь с колен, исходит в вероподническом, восторге. Я думаю, что вот они совершенно не понимают то, что происходит.
Не хотят понимать.
Президент Путин уже не президент Москвы. Он может быть президент Башкирии, он президент Дагестана, Чечни. Но вы видите, что происходит. Если сейчас немедленно начнется диалог, и что-то произойдет, вот это все мирное превратится в совершенно другие формы.
ОМОН и полиция пришли в лагерь, когда точно их не ждали, в 5 утра.
Если не подчиниться, ясное дело, сотрудники полиции предпримут все законные меры для наведения порядка.
Насколько мы поняли, они сами расходиться не собираются. Поэтому было принято решение провести это в утренние часы, чтобы не мешать другим людям, раз. Чтобы не загружать станции метрополитена.
Слово Илье Яшину, одному из кураторов мирного лагерного протеста.
Беззаконие, очевидно мотивированное политиками из Кремля. Людей выхватывали из спальных мешков, распихивали по автозакам. Сейчас они находятся в полицейском участке, причем к ним даже не пускают адвокатов.
Думе на проработке еще одна инициатива – ужесточить наказание за несанкционированные протесты. Слово правозащитнику движения «Голос» Григорию Мельканьянцу.
Вот то, что сейчас происходит, это следствие того, что власть не слышит людей. Если она не может предложить честных выборов, кроме вот таких разгонов и кроме ужесточения законодательства, которое сейчас инициировано «Единой Россией» в Государственной Думе, штраф до 1,5 миллиона рублей за несанкционированные митинги, это показатель. Потому что ничего умного, видимо, придумать невозможно.
Один лагерь разогнали, но протестующие и одновременно мирно гуляющие собрались на новой территории. Баррикадная площадь стала местом новой дислокации. Задержан Илья Яшин, лидер движения «Солидарность». По мнению правоохранительных органов, очередной лидер протестного движения. И так будет с каждым. Комментирует правозащитник Георгий Мельканьянц.
Мы знаем, что, допустим, там тот же Удальцов, тот же Навальный, сейчас сидят они в местах не столь отдаленных, на 15 суток посажены, да, то есть, по сути, пытались обезглавить вот это, да, движение, но видно, что как бы здесь вопрос уже не в лидерах, потому что выходят обычные рассерженные горожане, которым не нужны лидеры, которые сами по себе являются лидерами.
Есть предложение.
Есть предложение.
Во-первых, нас здесь никто не трогает.
При условии,
что мы не устраиваем
ночное лежбище на газонах.
Условие номер два.
Квалифицируем это как народный сход.
И продолжаем обсуждение. Что они предлагают? Всех арестованных.
Задержанных.
Обещают отпустить. Кроме тех. Кто порезал шины?
И ударил сотрудников полиции. Мы закон. Нет. Нарушали. Есть.
Нам предлагают.
Сделку. Несмотря на то,
что у нас уже есть.
31-я.
Статья.
Конституции.
Давайте все попросим.
Сотрудника правопорядка.
Озвучить нам ее.
Протестующие охотно отвечают на вопрос, почему произошли чистые пруды или так называемый лагерь Акупай-Абай, который начал свое шествие по столице. Это произошло после того, как 6 мая состоялся марш миллионов. И провокация спланированная, продуманная. Речь идет об эффекте так называемого горлышка и о вынужденном прорыве цепочки полиции и о подтверждающих фактах того, что среди провокаторов были люди в масках, специально обученные. Они прошли через кордоны и начали сознательно бросать в толпу коктейль Молотова. Светлана Губанова, Андрей Плескунов, RTVI, Москва.
Очевидцы происходящего спорят об эффективности избранной тактики.
Возникновение в разных частях столичного центра палаточных лагерей оппозиции стало своеобразной формой политического творчества самих демонстрантов. На бульварах и в скверах Москвы идет подготовка обеих сторон противостояния в ходе начинающегося лета свободы. Итоги первого раунда ненасильственной борьбы протестующих с полицией подводит журналист Максим Шевченко.
Это была скорее борьба за демократическую процедуру, нежели она имела под собой какую-то политическую подоплеку. Тактика, конечно, эффективная, потому что вынудили власть на неадекватные действия.
Школы гражданского становления, считает опыт, накопленный митингующими, журналист Дмитрий Муратов.
Были показаны все признаки настоящего альтернативного государства со своей охраной, порядком, образовательным процессом, казной, организацией питания, канализацией, уникальными лекторами. Это великолепный, интереснейший гражданский опыт.
Несмотря на разгон мирных лагерей оппозиции, их нельзя безоговорочно отнести к пассивным способам политического сопротивления. Не делит формы протеста на активные и пассивные журналист Николай Троицкий.
Активный протест – это что? Это драки, это штурмы государственных учреждений, это что, метание бутылок и камней обязательно в сотрудников правоохранительных органов. Это называется ненасильственный протест. Это абсолютно нормальная форма. Насколько она действенна, Ну, ведь зависит не от формы, зависит от содержания, прежде всего, и от количества.
Общим спадом волны протеста объясняет само появление лагерей на площади Восстания и Чистых прудах писатель Эдуард Лимонов.
Это уже затухание такое. Вспомните 10 декабря, вспомните 6 декабря на Триумфальной, когда тысячи людей выходили и пылали гневом. А сейчас это уступка власти. Это большая уступка. Типа мы будем вести себя как тихие дети, а вы нас не бейте. Вот, пожалуйста, мы тут будем закусывать на траве.
Тем не менее, воспитательную роль, уже обросшую ложью и овеянной легендами акции «На чистых прудах», отметил владелец независимой газеты Константин Ремчуков.
Если цель захват власти, дестабилизация ситуации политической, провокация репрессий, то, конечно, это неэффективная тактика. Если же целью такого рода движения является воспитание в гражданах чувства свободы, бесстрашия, что не надо бояться выйти на улицу и проявить солидарность, и это такая поэтапная программа воспитания граждан или гражданского в людях, по трансформации жителей в граждан, тогда это абсолютно эффективная и тактика, и стратегия.
Активность оппозиции торопит лидеров государства созданием нового кабинета министров. Владимир Путин тщательно изучает список кандидатур в члены нового кабинета министров, подобранных премьером Медведевым, и ведет с ними переговоры. За процессом внимательно наблюдают журналисты. Окончательный состав правительства будет оглашен со дня на день, уверены внимательные наблюдатели. Лихорадку объясняет тем, что у главы кабинета так и не сформировалась собственная команда, и ему приходится подбирать подходящих кандидатов. Необходимость радикального обновления всей исполнительной вертикали ощутил журналист Дмитрий Муратов.
Нам пока неизвестно ничего о том, кто будет в этом правительстве, но мне кажется, что в серьезном обновлении с помощью выборов, честных выборов, нуждается сама власть.
Переговоры по составу правительства шли трудно еще и потому, что, как рассказывают следившие за ними репортеры газеты «Ведомости», многие отказались. Причины разные. Кого-то не устраивала расстановка сил, кто-то не хотел уходить из бизнеса, а кто-то просто устал. Вице-премьерами не захотели работать гендиректор «Росатома» Сергей Кириенко и бывший кандидат в президенты Михаил Прохоров. Эльвира Набиуллина отказалась занять кресло министра экономического развития, как, впрочем, отвергла и пост социального вице-премьера. Ректор высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, активно работающий в открытом правительстве, стать министром образования отказался. Не считает кадровую проблему главный журналист Николай Троицкий.
Главная проблема все-таки это не кто какой министр, кто чего, а главное, чтобы власть наконец поняла, что качественно изменилась общая политическая ситуация, атмосфера в стране, и надо что-то делать, надо идти навстречу, надо, как это называется, отвечать вызовам времени, а не консервировать и не пытаться оставить все в том же положении, в каком было и раньше.
Имена многих из тех, кто не пошел в министры по понятным причинам, не названы, но должны стать известны, когда некоторые из них перейдут в администрацию президента. Реальный центр принятия решений, судя по всему, перемещается туда. Персонального обновления кабинета ожидает владелец независимой газеты Константин Ремчуков.
Кадры нужно менять, потому что больших достижений за старыми кадрами не замечено.
В эфире программа «Грани недели», в студии Владимир Карамурза. Продолжим наш выпуск через несколько минут. В эфире программа «Грани недели», в студии Владимир Карамурза. Продолжаем наш выпуск. В такие же майские дни 2007 года Кремль обрел прочную идеологическую опору, преодолев раздробленность внутри российского православия. Пять лет назад в храме Христа Спасителя в присутствии президента Владимира Путина было объявлено о воссоединении двух частей российского православия. Русская православная церковь за границей впервые после гражданской войны стала неотъемлемой самоуправляемой частью поместной русской православной церкви. Недальновидностью зарубежных единоверцев объясняет произошедшее культуролог Даниил Дондурей.
Вера зарубежной православной церкви, что в православной церкви российской идет настоящее обновление, обновление государства, системы жизни и православной церкви, и целый ряд других вещей. Но, судя по последним событиям, православная церковь вообще никак не меняется. Она меняет свою риторику, но не меняет свои стратегические представления, свои функции, свои понимания миссии государства, людей и будущего, прошлого, то есть ничего в ней не изменилось. И, естественно, зарубежная часть этого тогда не понимала, когда принимала все эти решения церкви.
Церемония объединения была объявлена историческим примирением белой и красной церквей, которые не раз оказывались, как в годы Второй мировой войны, по разные стороны фронта. Разница в идеологиях двух организаций была очевидна журналисту Павлу Гусеву.
Зарубежная православная церковь никогда, и она отрицала любые сотрудничества с властью и очень жестко по этому поводу выступала. На сегодняшний день православная церковь, которая сегодня у нас в стране, она делает все для того, чтобы именно подчеркнуть и показать свое участие во властных процессах, очень большую близость к власти. И, на мой взгляд, это вредит прежде всего православной церкви.
Различия в мировоззрении двух церквей состояли не только в богословских вопросах, сколько в оценках истории XX века. Излишне скоропалительным нашла состоявшийся союз диссидент Валерия Новодворская.
Разумеется, это было большим просчетом и проколом со стороны зарубежников. И, думаю, даже предательством со стороны их руководства. И вот они могут убедиться, до какого разврата, до какого унижения дошла нынешняя РПЦ, только что сапоги не чистят правящей власти.
Зарубежная ветвь многие годы считала себя единственной истинной правопреемницей дореволюционной церкви, а оставшихся в СССР клириков обвиняла в ереси сергианства и сотрудничестве с советскими властями и КГБ. Завышенными считал критерии, с которыми изгнанники подходили к отечественным иерархам, историк Николай Усков.
Я всегда не очень понимал, почему Западная Церковь осуждала митрополита Сергия за сотрудничество с советской властью. Было очевидно, что митрополит просто пытается спасти то немногое, что еще можно было спасти от полного запрета, разрушения и поругания. Что творилось у него при этом в душе, это даже страшно себе представить. И в душе очень многих иерархов, которые сотрудничали с КГБ, при этом оставались верующими людьми. Это было условие просто существования самого института и этих конкретно физического существования этих конкретно людей.
Быть терпимее к остававшимся в России православным призывает журналист Николай Троицкий.
Если мы говорим о сергианстве, да, о том, как Русская Православная Церковь пошла на сотрудничество, ну, надо все-таки учитывать исторические условия, в которых это случилось, надо понимать, и тут нельзя так вот подходить с максималистской такой меркой, что, как говорится, это не, для меня это неприемлемо, что всем идти в подполье, в диссиденты, на плаху, на казнь, на огонь и так далее.
Практическими соображениями объясняет случившееся политолог Глеб Павловский.
Это объединение, конечно, носило прагматический характер, и зарубежная церковь пошла на него, в общем, достаточно известно, в основном по финансовым соображениям нехватки приходов, нехватки прихожан, и, соответственно, финансирование было поглощено.
С годами изменил свое отношение к слиянию церквей политолог Станислав Белковский.
Само по себе объединение я лично, как многолетний прихожанин Русской Православной Церкви, воспринял положительно. Но сегодня этот факт уже не имеет решающего значения, потому что к власти в РПЦМП, Русской Православной Церкви Московского Патриархата, пришла команда мощных стариков во главе с Владимиром Михайловичем Гундяевым, также известным как патриарх Кирилл, который занят в основном бизнесом. А занятие бизнесом, они уже требуют повышенной лояльности к власти, потому что в современной России никакой бизнес без повышенной благосклонности, без приоритетной благосклонности власти невозможен. Поэтому мне представляется, что независимо от того, что случилось 5 лет назад, сегодня церковь активно идет в пропасть. В первую очередь, пропасть потери морального авторитета. И это приведет к тому, что, возможно, через несколько лет будет поставлен вопрос нового разделения различных ветвей русского православия. Я отношусь к этому резко негативно, но, к сожалению, вынужден признать, или к счастью, что виноват в этом не я, а нынешнее священное начало РПЦМП, и оно должно, хотя оно этого не сделает, осознать свою ответственность за содеянное.
Идеологическую роль современной церкви считает чрезмерный политолог Дмитрий Орешкин.
вопреки Конституции, имеет место попытка объединить идеологию православия с идеологией государственного строительства. Что на самом деле в долгосрочной перспективе вредно и опасно, потому что у нас, во-первых, не так уж много истинно православных людей. Скорее, многие на эту тему склонны декларировать свое православие, чем ходить в церковь, исповедоваться и придерживаться всего необходимого ритуала. А во-вторых, у нас слишком много людей, просто неверующих или исповедующих другие конфессии.
Сегодня гость нашей студии – протоиерей Михаил Ардов, настоятель храма царя-мученика Николая II в Москве. Добрый вечер, отец Михаил.
Добрый вечер.
Как по-вашему, каковы итоги 5 лет, прошедших со дня воссоединения русской и зарубежной православных церквей?
Ну, понимаете, можно сказать так, что цель, которая была поставлена перед известными органами еще в 20-х годах прошлого века, окончательно достигнуто. Больше зарубежной церкви нет как таковой. Понимаете, ведь русская зарубежная церковь – это был один из самых главных врагов советской власти, начиная с 20-х годов. И какая бы ни была ситуация в мире, как мы знаем, была разрядка, было там мирное сосуществование, ослаблялось какое-то напряжение между Советским Союзом и западными странами, русская зарубежная церковь всегда с одинаковой силой обличала ложь большевизма, так сказать, преследование христиан, ложь Московской патриархии и так далее. Поэтому такой этот враг, которого надо было уничтожить. Его уничтожили, но я бы сказал, поздновато. Но вот что очень интересно, что тоже в сегодняшний вечер уместно упомянуть. Значит, ведь 18 мая – это день рождения государя-императора Николая Александровича, святого мученика царя Николая. И в 2000 именно году, когда выкинули митрополита Виталия на покой, так называемый юбилейный собор Московской патриархии признал святыми новомучеников и исповедников российских и вот этих августейших мучеников Романовых. Потому что без этого признания поработить зарубежную церковь было бы невозможно. Потому что эти наивные иммигранты, разумеется, они воспитывались на этом годами и десятилетиями. Всё. И это было очень здорово сделано. И, надо сказать, ну, это отдельно, это, я не хочу в это углубляться, но есть очень такая существенная деталь. В Нью-Йорке Путин, приехавший в Америку, посетил зарубежный синод и преподнес им икону святой мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны. Это было знаковое событие, как теперь выражаются. Ну, дальше все уже шло, значит, соответствующим образом. Понимаете, в чем дело? Московская патриархия, вернее, не московская даже патриархия, а управление делами президента охотятся за собственностью за рубежом. Ведь вся собственность за рубежом, включая все храмы, и в Святой Земле, или там в Баре, или во Франции, все, что находится за рубежом, принадлежит управлению делами президента. При этом эти наивные иммигранты и иностранцы не понимают этого. Они считают, что это все принадлежит патриархии, ничего подобного. Это все принадлежит управлению делами президента. И теперь потихонечку, полигонечку, будет все больше и больше собственности недвижимой, так сказать, прибираться к рукам. А кроме того, понимаете, это огромное поле влияния. Потому что что такое приход зарубежной церкви там за границей? Это некая, так сказать, общность, как правило, русских, но иногда уже и не очень говорящих по-русски людей, которые приходят по воскресеньям в храм, молятся, а потом они идут в церковный зал, и они вместе там обедают, обмениваются всякими русскими новостями и так далее. И это замечательное место для влияния, для агитации, пардон, для вербовки, а также и для всяких встреч. При этом совершенно, ну, понятно, что, понимаете, где-то там в кафе, а тут все пришли помолиться, ну, там, кто-то с кем-то встретил, кто-то что-то кому-то передал. Замечательно. Это во всем мире. Нет, практически в Южной Америке, и в Австралии, и в Азии, и в Соединенных Штатах, и в Канаде, всюду это есть. Иммигранты, люди, так сказать, люди наивные. Вот, например, мой всегдашний мой пример.
до войны, Второй мировой войны, замечательный, ну, или там великий русский композитор Рахманинов, прекрасный пианист, он был страшно антисоветски настроен. Однажды в каком-то собрании в Париже он играл. Именно в собрании, не в концерте, ну, в каком-то там. И вдруг вошел советский посол. Рахманинов перестал играть, сказал, пока этот человек не уйдет, я играть не буду. И посол ушел. А уже незадолго до смерти, умирая в Америке, он товарищу Сталину посылал деньги на строительство танков. Потому что, вот как бы сказать, уже это уже не Советский Союз, это Россия, которая воюет с Германией. Абсолютно то же самое произошло сейчас с вот этими иммигрантами, которые, так сказать, пошли на, вместе со своими пасторами, архипасторами на соединение с патриархией. Им показывают замечательные картинки. Золотые купола, патриарх, так сказать, всякие такие. Ну, значит, здесь все в порядке, потому что они всегда хотят России добра. И очень готовы верить, что здесь все хорошо. Вот. Вот на этом они и купились, как покупались. Помните, сколько было людей, которые после войны в той же Франции взяли советские паспорта и приехали сюда, и сразу все попали в тюрьму и в лагерь. Вот. Ну, слава тебе, Господи, сейчас такого нет, но, так сказать, они клюнули на ту же самую приманку.
Спасибо. Напомню, что сегодня гость нашей студии – отец Михаил Ардов, настоятель храма царя-мученика Николая II в Москве. В эфире программа «Грани недели» в студии Владимир Карамурза. Продолжим наш выпуск через несколько минут. В эфире программа «Грани недели» в студии Владимир Карамурза. Продолжаем наш выпуск. Прогулки фрондирующей интеллигенции становятся новой формой ее диалога с властью. Первый опыт прогулки по бульварам, опробованный писателями в минувшее воскресенье, вывел на улицы десятки тысяч неравнодушных москвичей. Вслед за литераторами контрольную прогулку по Москве намерены осуществить художники и музыканты. Своеобразие новой формы протестного движения отметил Константин Ремчуков.
Прогулка с писателями на фоне выступления 6 мая показала, что существует как бы две основных линии протестного движения. Одна – это левая, революционная, ассоциируется с именем Удальцова, вторая – правая, либеральная, интеллигентская, ассоциируемая вот с Акуниным и с другими, с Быковым, там, вполне возможно, сюда принадлежит Парфенов. То есть люди, которые эволюционно хотят менять власть, хотят воздействовать. И если левые вскрывают как бы звериное во власти, то вот эти правые хотят увидеть человеческое во власти. И когда полицейские идут с ними мирно, им очень нравится, все гордятся, смотрите, какие цивилизованные полицейские. Поэтому это абсолютно два разных направления протестного движения. Революционное и эволюционное.
Знаковым событием считает состоявшуюся прогулку журналист Николай Троицкий.
В этой прогулке интереснее не то, что настроения в интеллигенции такие, а то, что, оказывается, совершенно спокойно может 15 тысяч человек ходить по Москве без всякого ОМОНовского оцепления и полицейского, мирно и безобидно, и ровным счетом ничего, никаким страшным последствиям это не ведет.
Безрезультатность подобных форм протеста очевидна писателю Эдуарду Лимонову.
Я фыркаю при виде вот этой огромной массы людей, идущей по бульварам, и жалею о том, что они никак не были политически трудоустроены, назовем это так, в этот день, поскольку жаль такая сила, и вот прошли, потом уронили пару соплей, и все.
Поучительными считает итоги состоявшейся прогулки журналист Дмитрий Муратов.
Кроме того, была показана высочайшая степень ненасильственной атаки на власть. И большая благодарность писателям и Григорию Шаловичу Хардашвили.
Пятьдесят пять лет назад Кремль начал вырабатывать либеральный стиль общения с интеллектуалами.
В
середине мая 1957 года советский лидер Никита Хрущев положил начало традиции регулярных встреч с интеллигенцией. Беседы проходили как в неформальной атмосфере, так и под сводами Кремля. Глава государства откровенно высказывался по вопросам культуры и не выбирал выражений для критики формалистов. Впоследствии Хрущев жестоко поплатился за свою бесхитростность, напоминает Леонид Млечин.
Никита Сергеевич был единственный, который так жесткой манере разговаривал, так кричал на интеллигенцию. Ни до, ни после этого никто не делал. И до, и после его были люди куда более хитрые, осторожные, которые как раз больше пользовались пряником, чем кнутом. Уроки эти были извлечены, потому что вот это несколько встреч тогда Хрущева с интеллигенцией, когда он, потрясая кулаком, кричал на людей, оставили очень тяжелое впечатление и очень сильно Хрущеву повредили до такой степени, что когда его снимали, никто за него не вступился.
Верхом некомпетентности считает манеру общения вождя с художниками Константин Ремчуков.
Я хорошо знаю, в общем-то, стенограммы всех встреч Хрущева с советской интеллигенцией. Это, конечно, эстетически был совершенно другой тип встреч. Это была демонстрация вкусовщины, это была демонстрация борьбы с абстракцистами, с формалистами. Это была абсолютно откровенная, очевидная оценка творчества там, Пастернака, скажем, Вознесенского. Скульптора Эрнста Неизвестного. Сейчас власть воздерживается от этого. Да, она периодически встречается, она периодически награждает участников таких встреч, она привлекает их к своим избирательным кампаниям, но я не слышал, чтобы наши вожди высказывались по эстетическим вопросам, по вопросам культуры. Мне кажется, они просто даже не очень сильно владеют этой тематикой, в отличие от той стилистики ЦК КПСС, когда и Сталин был, товарищ Сталин был большой ученый, большой эстет, и Хрущев возомнил, что он тоже что-то понимает в этом деле. Я думаю, что ничего общего нет.
Долгую память оставили встречи руководителей с интеллектуалами, по мнению писателя Михаила Веллера.
Заметьте, сколь близки и родны друг другу власть и интеллигенция, если об этой встрече Хрущева с творческими работниками помнят до сих пор. Не каждый год он с ними встречался. Стиль общения в наше время, разумеется, изменился. Как сказал недавно президент, свободы стало все больше и больше, что прекрасно перекликается со старинным сталинским. Жить стало лучше, жить стало веселей. Творческие работники иногда просто путаются под ногами. В эпоху интернета и телевидения они в общем власти не нужны.
Большую степень свободы художника в сравнении с современниками Хрущева приветствует журналист Дмитрий Муратов.
Аксенова и Вознесенского Хрущев прилюдно уничтожал там на каком-то, на пленуме ЦК партии. А потом была бульдорезная выставка, были уничтожены замечательные художники. По Бобу Жутовскому, моему другу, проехался трактор. Но сейчас, во всяком случае, есть одно коренное отличие. Сейчас ты можешь на выволочку и на ковер не идти. И можешь сказать, как сказал один главный редактор замечательного средства массовой информации, не могу быть я доверенным лицом. А мог и просто туда не приходить, а пообедать где-нибудь в Хинкальной. Вот в чем принципиальное отличие. Теперь ты можешь идти, а можешь не идти.
Нынешние обитатели Кремля изменили стиль общения с интеллигенцией, констатирует историк Николай Сванидзе.
Стиль, конечно, изменился. Отношение не изменилось. Отношение к ним точно такое же, как у Хрущева. И в голове у них вертятся, я думаю, примерно те же слова. Но только Хрущев их произносил вслух, а нынешние не произносят.
Атмосфера в стране изменилась до неузнаваемости, уверен журналист Максим Шевченко.
Хрущев тогда мог говорить разные гадости, и главное, следствием его слова были сразу меры карательные, запретительные какие-то и так далее. Сегодня, естественно, интеллектуалы в России имеют абсолютную свободу творчества. Они могут издать любую книгу в любом издательстве, нарисовать любую картину и, как мы видим, провести любую акцию. Поэтому сегодня скорее интеллектуалы диктуют власти, как быть и что делать, а не власть интеллектуалам.
нынешние политики действуют куда тоньше, уверен политолог Дмитрий Орешкин.
Хрущев-то был все-таки совсем простой парень. Он крайне плохо разбирался. Потом, кстати говоря, в последние годы жизни он чуть не со слезами на глазах говорил, что же меня же обманули, мне же объяснили, что это плохо, а я, значит, вошел в раж и разнес эту выставку абстракцистов, как он выражался, еще чего-то. Я думаю, что стиль отношений изменился. Во всяком случае, тех деятелей искусства, которые занимаются своим искусством, но не лезут в общественную активность, не трогают.
Наглядные перемены, произошедшие с тех пор, осознает писатель Дмитрий Быков.
Хрущев пытался разговаривать со всеми и многих считал все-таки достойными, по крайней мере, уважения и выслушивания. Он не боялся и Твардовского, не боялся и Вознесенского, хотя и орал на него. Сегодняшние представители власти предпочитают общаться с наиболее сервильной, бездарной и отвратительной частью творческой интеллигенции. В общем, думаю, что сами они это прекрасно понимают.
Возникли иные способы контроля за интеллигенцией, убежден культуролог Даниил Дондурей.
Сегодня уже не будет президент Путин учить Евтушенко или там Вознесенского тому, как писать стихи, Эрнста Неизвестного, какие делать скульптуры и так далее. Никто уже это не будет делать. Но всегда найдутся генералы культуры, которые будут утверждать, кто из товарищей правильный, кто неправильный. Они будут председательствовать во всех советах и представлять.
Кремль до сих пор делит интеллигентов на своих и чужих, уверен журналист Павел Гусев.
Кремль проводит эти же встречи, он выслушивает, правда, с большим и более длительным терпением, но, судя по тем высказываниям и взглядам, а все делится на своих и чужих. Вот если ты относишься к интеллигентному кружку, который близки кружку власти, ты обласкан, ты свой, и ты чувствуешь себя нужным в своем творчестве для людей. Если же ты не близок, если ты резок, если ты пытаешься мыслить критически в отношении процессов, происходящих в стране, то ты оказываешься за гранью или чертой своих творческих потенциалов, возможностей и проявления их для общества.
Безразличие власти к интеллектуалам куда оскорбительнее, убежден политолог Станислав Белковский.
Когда Хрущев громил Вознесенского, когда он оскорблял Евтушенко, когда он все это по-хамски вел себя на этой памятной всем, ну не всем из нас, но всему человечеству встречу, он тем самым демонстрировал, что вопросы взаимодействия с творческой интеллигенцией волнуют власть, что творческая интеллигенция является субъектом, который важна. И в этом смысле он проявлял к творческой интеллигенции уважение. Сегодняшняя власть к интеллигенции не проявляет никакого уважения. Она считает ее в основном несуществующей, а литературу, основу основ русского мира, просто средством развлечения. Поэтому в этом смысле нынешняя власть оскорбляет и унижает творческую интеллигенцию гораздо сильнее, чем Хрущев. Просто это не все еще поняли.
Внешний лоск нынешней номенклатуры не меняет сути отношений власти и интеллигенции, уверена диссидент Валерия Новозорская.
Обитатели Кремля стали умнее и хитрее. Они не называют пидорасами представителей творческой интеллигенции, не ругают их матом, не стучат кулаком по столу, а делают вид, что очень понимают в их творчестве, очень его одобряют и тащат к себе за ноги и за руки, да еще премиями подкармливают. А лечение одно. Не надо было ходить питаться с Хрущевым и слушать его упреки, и оправдываться тем более. И не надо ходить в Кремль сейчас, просить у них деньги, брать у них деньги, участвовать в их обедах, брать у них премии.
Отсутствие системы в работе современной интеллигенции, отмечает историк Николай Усков.
У Кремля нет, теперь после ухода Суркова из Кремля, нет четко системной работы с интеллектуалами. За исключением, возможно, Чулпан Хаматовой. Но, в целом я бы сказал, что это, наверное, более здоровая ситуация, чем когда деятели культуры по собственной воле или под нажимом вынуждены ходить на разные, так сказать, совещания в Кремль и реализовывать через свое творчество политические директивы. Я вообще за то, чтобы искусство существовало автономно, потому что власть для особенно некоторых творческих профессий действительно губительна. Она очень полезна в области монументального искусства, архитектуры. Там, но все, что касается литературы, поэзии, даже актерства, эти сферы они выигрывают от независимости.
Стравить интеллигенцию и власть не так-то просто в современных условиях, считает писатель Виктор Шендерович.
Стиль изменился, власть стала немножко хитрее. Никита Сергеевич был человек прямодушный. Его, попросту говоря, натравили, о чем он потом жалел. И сам говорил, что он просто даже не понимал, когда его водили на манежную выставку, да. Он даже не понимал, как это подстроено и как это организовано. Что его просто натравили там на художественную интеллигенцию, и на художников, и на писателей. Никита Сергеевич был, по-своему, прямодушный человек. Сегодняшние хозяева Кремля, люди гораздо более ушлые, хитрые, освоившие демократическую лексику. Поэтому, конечно, это стиль совсем другой. Ну, а технология прежняя. Кто не с нами, то есть принципы прежние. Кто не с нами, тот против нас. Просто все это бывает довольно мягко. Да? Все это делается рыночными уже способами финансирования, да. Тогда-то могли и из страны выслать, и в лагерь посадить, да, и высылали, да, как Аксенова. А сейчас, ну, просто никто никого высылать не будет, просто этому дадут финансирование на какую-нибудь агитку, этому художнику, да. А Борису Гуднову Мирзоевскому там просто перекроют там дорогу на экраны. Вот и все. А так все очень мило и интеллигентно.
Напомню, что гость нашей студии – протоиерей Михаил Ардов, настоятель храма царя-мученика Николая II в Москве. Скажите, пожалуйста, Михаил Викторович, изменился ли стиль отношений Кремля и интеллигенции со времен Хрущева?
Безусловно. Хрущев, конечно, это удивительная совершенно фигура. Что касается его отношений к интеллигенции, то у него... Он в свое время... Вот я начну вот с чего. Он лично... Ну, когда он, так сказать, там с молоду занимался партийной работой, все, у него была фраза, которая: «Я литературы не читаю». И совершенно замечательная история такая. Значит, он ее не читал. А в те времена уже были подписанты. Кто-то там против чего-то протестовал, и одним из главных подписантов был, значит, Константин Георгиевич Паустовский. Человек действительно очень одаренный, сентиментальный, романтический и все такое. И Хрущев считал, что это какой-то страшно зловредный тип, который все письма протестные подписывает. Когда же Хрущева выкинули, значит, из Кремля на пенсию, он стал читать литературу, и он влюбился в сочинение Паустовского. Потому что Паустовского все сентиментально, все хорошие, все добрые, все. Вот. А в те времена, когда он не читал литературы, у него вот было такое отношение. А кроме того, мне в те времена один человек рассказывал, что у Хрущева, как человек действительно, так сказать, из самой простой среды, у него подспудная была ненависть к интеллигенции. Какого рода? Вот если к Хрущеву приходил человек, начал ему гладко, ясно говорить, интеллигент говорит: «Никита Сергеевич, мы хотим ходатайствовать перед вами для того, чтобы...» Он его начинал инстинктивно ненавидеть. А как он: «Никита Сергеевич, ты вот не нужен, ты свой». И вот это все и объясняет вот эти дикие его, значит, выходки, крики на Вознесенского, на эту несчастную коммунистическую старуху Мариэтту Шагинян, эту самую Алигер, которая была коммунисткой. Это все коммунистки же были еще. Старая Россия, потом сталинская Россия, она была, так сказать, литература-центричной страной. Товарищ Сталин это прекрасно знал. Это учитывал. Поэтому он взрастил вот эту советскую литературу. Есть очень интересные воспоминания такого Валерия Яковлевича Кирпотина, где он рассказывает, как товарищ Сталин в виде тоста в доме Горького сформулировал и придумал вот это выражение «инженеры человеческих душ». Писателям хорошо платили, им давали квартиры, дачи. Безусловно, у творческой, так называемой, интеллигенции всегда есть, так сказать, желание быть посвободнее и выражать, так сказать, свои мнения так ли, сяк ли. Вот, но вот именно то, что я говорю, понимаете, но больше у нее никогда, как мне кажется, не будет такого значения, такого влияния, какое имела литература и творческая такая интеллигенция в старой России и в советской России уже, так сказать, сознательно направляемая товарищем Сталиным.
Большое спасибо вам за участие в нашей сегодняшней программе. Напомню, что гостем нашей студии был протоиерей Михаил Ардов, настоятель храма царя-мученика Николая II в Москве. Судьба Юлии Тимошенко заставляет политическую элиту Запада задумываться о бойкоте украинской части чемпионата Европы по футболу.
В знак солидарности с опальной экс-главой правительства Украины, заявившей об избиениях при перевозке в клинику, в Европе заговорили об игнорировании мероприятий Евро-2012, которые будут проходить на Украине. Европейские лидеры поддержали Тимошенко, не приехав на саммит в Ялту, из-за чего он был отменен. Излишнюю жестокость к политическому оппоненту, проявленную к Юлии Тимошенко, осуждает писатель Эдуард Лимонов.
Если бы мне мешало лично, вот представим, я на месте Януковича, я бы ее просто-напросто, ну, послал бы за границу. Дал бы ей уехать, и все. И все. И чего? Ничего бы не случилось. Эмиграция – жуткая вещь, я сам прошел через эмиграцию. Она бы не выжила как политик. И одновременно и выглядело бы все это хорошо. А что ее в тюрьме гнобят? Женщине, тем более в ее возрасте, в тюрьме очень тяжело. Она привыкла быть красивой. Всегда, это, ну, имейте снисхождение. Даже худшие тираны время от времени делали жесты какие-то там. Прощали кого-то. Вот это и есть характер человека. Это большой человек, даже если он злой человек, но временами у него бывает. Вот этого жеста сейчас нет. Все какие-то мелочные хотят загнобить и додавить, и чтоб ты сдох там на соломе. Это глупо. Я за то, чтобы Юлю выпустили.
Приехать на Украину уже отказались премьер-министр Швеции Фредерик Рейнфельд, британский принц Уильям, президент Чехии Вацлав Клаус, министр иностранных дел Австрии Михаэль Шпиндельегер, глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу, комиссар ЕС по вопросам юстиции и спорта. Отделять спорт от политики призывает журналист Николай Троицкий.
Люблю футбол, и я не одобряю никаких бойкотов. С другой стороны, если бойкот будет сводиться к тому, что на Украину не приедут премьер-министры и президенты разных европейских стран, то и черт бы с ними. Честно говоря, главное, чтобы это самое футбол был. А кто там сидит в ложе правительственной, честно говоря, никакого значения не имеет.
Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рендерс подчеркнул, что политикам не следует присутствовать на украинских матчах. Его поддержала глава МИД ЕС Кэтрин Эштон. Иных методов давления на официальный Киев ожидает журналист Дмитрий Муратов.
Думаю, что скорее на судьбу Юлии Тимошенко повлияет приезд Януковича на неформальный саммит стран СНГ и встреча с Владимиром Путиным. Потому что, посадив Юлию Тимошенко, с одной стороны, Янукович обезопасил себя от абсолютно реального конкурента на следующих выборах, поскольку рейтинг его крайне низок. А с другой стороны, он, конечно же, оскорбил там Россию, «Газпром» и лично Путина, ведь эти договоренности были очень сложными и достигались вместе Путиным и Тимошенко. Поэтому я думаю, Путин, как человек, у которого есть одна очень сильная черта, он никогда не сдает своих, это известно всем на протяжении последнего времени, он очень жестко будет себя вести и выкрутит Януковичу руки.
Это все о главных новостях уходящих 7 дней. Вы смотрели и слушали программу «Грани недели». В студии работал Владимир Карамурза. Мы прощаемся до встречи через неделю. Всего вам доброго.